Глава 6. Бартон вел свой Паккард вверх по дороге, удаляясь от Милгейта. Сверху и понизу густо росли кедры, дорога узкой ниткой пересекала лес. Состояние ее оставляло желать лучшего, и Бартон ехал осторожно, огибая препятствия. Дорога потрескалась, из трещин росла трава. Никто здесь не ездил, это было очевидно. Круто повернув, Бартон резко затормозил, и машина с визгом остановилась. Перед ним был барьер, перегораживающий дорогу, и зрелище это лишило его почти всех сил. Он проехал по этой дороге трижды, раз выезжал и дважды въезжал, и ничего здесь не было. Но едва он решил уехать окончательно и забыть обо всем, вернуться к Пэк и продолжать отпуск, словно ничего не случилось, как появился барьер. Бартон ожидал увидеть нечто необычайное, огромное и ужасное, какую-нибудь зловещую стену, таинственную, потустороннюю, какую-нибудь неземную структуру, блокирующую дорогу. Это был всего лишь грузовик. Старый грузовик без покрышек и без коробки передач. Груз его валялся тут же. Крепежная проволока лопнула, и грузовик замер на месте, накренившись на бок, окруженный бревнами. Бартон вылез из машины. Вокруг царила тишина. Только где-то вдали мычала корова, да негромко шелестели кедры. Бартон подошел к морю бревен с торчащим посередине металлическим островом. Неплохой барьер. Ни одна машина не смогла бы проехать здесь. Разбросанные бревна валялись повсюду и были довольно большими. Некоторые грудились, образуя опасные завалы, которые в любую минуту могли рассыпаться и раскатиться в стороны. Кроме того, дорога была крутой. Разумеется, в грузовике никого не было. Одному богу известно, давно ли он здесь находится и часто ли сюда приезжал. Ясно, что он здесь не всегда. Бартон закурил и снял плащ. Как же пробраться через барьер? До сих пор этой проблемы не возникало, однако на сей раз похоже было, что барьер его не пропустит. Может, удастся его обойти? Крутой склон с одной стороны вообще не шел в расчет. Ему ни за что не преодолеть этой почти вертикальной стены. Поскользнувшись на гладкой поверхности, он скатился бы в самую середину груды. Может, стоит попробовать с другой стороны? Между дорогой и уходящим вниз склоном был ров. Если бы ему удалось перебраться через него, он с легкостью сумел бы проползти по наклоненным соснам, перебираясь с одной на другую, миновать преграду и, снова перебравшись через ров, вновь оказаться на дороге. Одного взгляда на ров ему хватило, чтобы отказаться от этой идеи. Бартон зажмурился и замер. Ров был не особенно широким, и его можно было перепрыгнуть, если бы не то, что он был бездонным. Бартон стоял на самом краю пропасти. Отступив, он судорожно стиснул в пальцах сигарету. Смотреть в ров было все равно, что смотреть в небо, в бесконечную пропасть, переходящую в зловещий хаос. Наконец он перестал думать о рве и вновь переключил внимание на груду бревен. Ни одна машина не смогла бы проехать здесь, но если без машины... Если он одолеет половину дороги, то сможет посидеть в кабине грузовика и отдохнуть. С надеждой подошел он к завалу. Первое бревно было небольшим и лежало довольно прочно. Бартон поднялся на него, ухватился руками и перескочил на следующее. Бревно под ним опасно заколыхалось, но Бартон быстро перебрался на другое и приник к нему. Пока все шло хорошо. Следующее было слишком большим, старым, сухим и потрескавшимся, и лежало на трех других. Все это походило на просыпанные спички. Бартон прыгнул, бревно переломилось. Он отчаянно попытался уцепиться за что-нибудь, однако пальцы соскользнули, и он упал. Переведя дух, он попытался подтянуться и выбраться наверх. Получилось. Тяжело дыша, Бартон растянулся на бревне, потом сел. Если бы удалось продвинуться еще немного, он сумел бы дотянуться до грузовика и вскарабкаться на него. Это была бы половина дороги, и он мог бы отдохнуть, хотя... Он был так же далеко от грузовика, как и прежде. Не приблизился к нему ни на шаг. На мгновение Бартон усомнился, в здравом ли он уме, но быстро сообразил, что к чему. Бревна были лабиринтом. Он потерял ориентацию и, в конце концов, описал полный круг. К черту все. Сейчас он хотел просто вернуться к машине. Повсюду торчали бревна, их концы выступали из кучи, как свиные рыла. Господи, неужели он забрался так далеко? Бартон полез в обход, намереваясь выбраться тем же путем, каким сюда попал. Бревна опасно раскачивались под ним, страх сковывал движение. Случайно ослабив хватку, он провалился между двумя бревнами, мгновенно оказавшись в какой-то мрачной пещере, куда не проникали даже солнечные лучи. Упираясь изо всех сил, он попытался освободиться, и одно из бревен подалось. Бартон быстро выбрался наверх, вынырнул на солнце и вытянулся, весь дрожа. Так он лежал долго, совершенно потеряв счет времени. Следующее, что дошло до его сознания, был чей-то голос. «Мистер Бартон! Мистер Бартон! Вы меня слышите?» Он с трудом поднял голову. На дороге перед грудой бревен стоял подбоченясь Питер Триллинг и скалил зубы. Загорелое лицо мальчика блестело на солнце, он вовсе не казался обеспокоенным, скорее был доволен. «Помоги мне!» — вздохнул Бартон. «Что вы там делаете?» «Хотел перебраться на другую сторону», — сказал Бартон, садясь. «Как мне теперь, черт побери, вернуться?» Он вдруг заметил, что близится вечер, хотя должна быть едва середина дня. Солнце скатилось к дальним вершинам, а точнее гигантской фигуре, вздымавшейся по ту сторону долины. Бартон взглянул на часы. 7:30. Он провел на этой куче бревен 7 часов. «Не надо вам переходить на другую сторону», — сказал Питер, осторожно приближаясь. «Если они не хотят, чтобы вы уехали, нечего и пробовать».
«Но я же как-то сюда заехал».
«Видимо, они так хотели. А сейчас не хотят, чтобы вы уезжали. Будьте осторожны, там можно застрять навсегда и умереть с голоду». Питера ситуация явно забавляла. Впрочем, через некоторое время он ловко вскочил на первое с краю бревно и вскоре подошел к Бартону. Бартон неуверенно поднялся. Происшествие здорово испугало его. Это была первая встреча со странными силами, действующими в долине. С благодарностью принял он маленькую ладонь Питера и позволил вывести себя из деревянного лабиринта. Самое удивительное, что на это понадобилось всего несколько секунд. Слава богу! Он вытер пот со лба и поднял плащ. Воздух заметно остыл. Было уже довольно поздно. Придется пока отказаться от попыток. «Лучше бы вам никогда этого не пробовать», — спокойно заметил Питер. Что-то в голосе мальчика заставило Бартона поднять голову. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал. Вы провели там 7 часов». Питер широко улыбнулся. «Это я вас заблокировал во времени». Бартон медленно переваривал услышанное.
«Так значит, это твоя работа. Но ты все-таки вытащил меня оттуда?»
«Конечно», — охотно признал Питер. «Я подержал вас там, а потом вытащил, когда мне надоело. Я хотел, чтобы вы знали, кто здесь главный». Последовало долгое молчание. Мальчик самоуверенно улыбался. Он был явно доволен собой. И верно. Солидная работа. «Я следил за вами из своего укрытия», — объяснил он наконец. «Знал, куда вы собрались, и догадался, что вам захочется перебраться на другую сторону. Никто, кроме меня, этого не может. Я единственный». Он хитро посмотрел на Бартона. «У меня есть свои приемы».
«Помолчи», — бросил Бартон.
Он прошел мимо мальчика и залез в машину, а когда завел двигатель и отпустил тормоз, заметил, что самоуверенная улыбка сползла с физиономии Питера. «Вы не возьмете меня с собой?» — спросил Питер, подбегая к машине. Лицо его побелело от злости. «Там внизу сейчас полно бабочек, мертвая голова. Уже почти ночь». «Ничего не поделаешь», — ответил Бартон и поехал вниз. Взбешенный Питер остался сзади. Медленно уменьшающийся столбик дикой ненависти. Бартон сильно вспотел. Возможно, то, что он делал сейчас, было ошибкой. Но уж очень неуютно чувствовал он себя в лабиринте бревен, ползая там по кругу, как таракан в стакане. Этот парень обладал изрядными способностями,
и был достаточно безумен, чтобы ими пользоваться. Но самое главное, он сам, Тед Бартон, был обречен оставаться здесь, независимо от того, нравится ему это или нет. Так или иначе, все решится в ближайшие дни. Когда Бартон въехал на Джефферсон-стрит, Милгейт медленно растворялся в угрюмых сумерках. Большинство заведений, аптеки, скобяные лавки, бесконечные кафе и дешевые бары уже закрылись. Он остановился перед клубом «Магнолия», покосившимся притоном, готовым вот-вот рассыпаться. Несколько подозрительных подвыпивших типов крутились перед входом. Небритые физиономии внимательно разглядывали его покрасневшими глазами, пока он закрывал Паккард и входил в бар. Внутри было всего несколько человек. На большинстве столиков вверх ножками стояли стулья. Бартон сел в углу, подальше от прочих, и заказал один за другим три бурбона. В голове у него царил кавардак. Приехал он сюда честь честью, а теперь не может отсюда выбраться, торчит здесь, посреди долины, из-за какой-то паршивой кучи бревен. Интересно, надолго она там? А если навсегда? А ведь есть еще космический враг, манипулирующий его воспоминаниями, и Питер, земной противник, словно в придачу добавленный. Бурбон слегка успокоил Бартона. Этой космической силе он для чего-то нужен. Может, ей нужно выяснить, кто он такой? Может, это запланировано заранее, его возвращение в Милгейт спустя столько лет? Может, каждое его движение, все, что он до сих пор делал, вся его жизнь? Он заказал еще выпивку. Ему было над чем поразмыслить. В бар вошли несколько мужчин, сутулые в кожаных куртках, и задумчиво сгорбились над кружками пива. Они не говорили, не шевелились и вообще, казалось, собирались провести так целый вечер. Бартон решил наплевать на них и сосредоточился на своих мыслях. Тед кончал уже шестую порцию, когда почувствовал, что за ним наблюдают. Он сделал вид, будто ничего не замечает. Господи, хватит с него неприятностей. Следивший за ним мужчина повернулся на стуле. Старый пьяница с угрюмым лицом, высокий и сутулый. Одет он был в старый рваный плащ, грязные брюки и разваливающиеся башмаки. Большие темные руки с исковерканными пальцами он держал перед собой и пьяными глазами таращился на Бартона, следящего за каждым его движением. Он не отвел глаз даже после того, как Бартон бросил на него гневный взгляд. Незнакомец встал и, пошатываясь, подошел к Бартону, и тот решил, что он собирается раскрутить его на выпивку, однако старик вздохнул, уселся на стул рядом и сложил руки на груди. «Привет!» — буркнул он, вдохнув перегаром, потом откинул с лба давно немытые редкие светлые волосы и сказал: «Как дела?» «Что вам нужно?» — резко спросил Бартон. «Шотландская с водой!» Это удивило Бартона. «Слушай, приятель!» — начал он, но незнакомец мягко оборвал его. «Похоже, вы меня не помните!» Бартон часто заморгал. «А должен бы?» «Вы бежали по улице вчера, искали Мейн-стрит». Только теперь Бартон вспомнил. Этот пьяница смеялся над ним. «А, да», — медленно произнес он. Незнакомец явно оживился. «Все-таки вспомнили!» Он протянул Бартону покрытую шрамами руку. «Меня зовут Кристофер. Уильям Кристофер. По происхождению я швед». Бартон не принял руки. «Я обойдусь без вашего общества», — сказал он. Кристофер улыбнулся, щеря зубы. «Верю. Но, может, если я получу шотландское с водой, то отстану и уйду». Бартон махнул бармену. «Шотландское с водой», — буркнул он. «Для него». «Ну как? Нашли Мейн-стрит?» — спросил Кристофер. «Нет». Кристофер визгливо захохотал. «Меня это не удивляет. Я мог бы сразу вам это сказать». «Вы и сказали». Бармен подал виски, и Кристофер радостно поблагодарил. «Хорошо», — заметил он, сделав большой глоток и глубоко втянув воздух. «Вы не здешний?» «Угадали». «Что привело вас в Милгейт? Сюда никто никогда не приезжает». Бартон медленно поднял голову. Я приехал, чтобы найти себя. Почему-то это показалось Кристоферу смешным. Он так громко и пронзительно рассмеялся, что остальные пьянчуги начали раздраженно поглядывать на него. — Что это вас так разобрало? — зло спросил Бартон. — Что в этом смешного, черт побери? Кристофер успокоился.
— Найти себя! И что, получается? А что вы будете делать, если найдете?
Он вновь рассмеялся. Бартон склонился над своим стаканом. — Помолчали бы! — сердито буркнул он. — У меня и без вас хватает неприятностей.
— Неприятностей? Каких неприятностей?
— Всего этого. Бурбон уже начинал действовать. Господи, с таким же успехом я мог бы и вовсе не жить. Сначала я обнаружил, что уже умер, что никогда не вырос. Кристофер покачал головой.
— Ужасно! — заметил он.
— Потом эти двое, что прошли через веранду.
— Странники! Да, поначалу это потрясает, но и к ним можно привыкнуть.
А еще этот чертов пацан, которому повсюду мерещатся пчелы, и фигура высотой в 100 километров, которую он мне показал, с головой как электролампочка. Лицо Кристофера внезапно изменилось, оно обрело осмысленное выражение.
— Что? — спросил он.
— О какой фигуре вы говорите? — Самой большой, какую я видел. Бартон махнул руками. — Высотой в 1 000 000 километров. Она закрывает солнечный свет и сама состоит из света. Кристофер медленно допил свой виски.
— А что еще с вами случилось, мистер...
— Бартон. — Тед Бартон. Потом я упал с бревна.
Что, — Что-что?
— Свалился с бревна. Бартон наклонился вперед. Я 7 часов бродил в груди бревен, а потом один парнишка вытащил меня оттуда. Он вытер лоб тыльной стороной ладони. И я до сих пор не нашел Мейн-стрит. И Сосновую тоже. В голосе его зазвучали нотки отчаяния. Черт побери, ведь я родился на Сосновой. Она должна где-то быть. Кристофер молчал. Перевернув стакан вверх дном, он задумчиво отставил его в сторону.
— Вам уже не найти Сосновой улицы, — заявил он. — И Мейн-стрит тоже.
Слова эти словно пронзили Бартона насквозь. Он выпрямился, и мозг его заработал трезво, хотя выпил он прилично. — Что значит «уже не найти»? — спросил он.
— Их давно нет.
— Уже много лет. Старик потер морщинистый лоб.
— Я давно не слышал, чтобы кто-то говорил об этих улицах.
Его голубые, как у ребенка, глаза внимательно разглядывали Бартона.
— Забавно снова услышать эти названия. Я почти забыл о них. Знаете, мистер Бартон, что-то тут явно не так.
— Это уж точно, — согласился Бартон. — Что-то не так. Но что? Кристофер вновь потер лоб, словно собираясь с мыслями.
— Не знаю, — ответил он. — Что-то серьезное.
Он таинственно огляделся.
Может, я просто спятил. Сосновая была приятным местечком, гораздо приятнее, чем Фэйрмаунт-стрит. Так она сейчас называется — Фэйрмаунт-стрит. Но там стоят другие дома. И это вообще не та улица. Никто не помнит Сосновой.
Слезы навернулись на глаза старика, и он вытер их.
Никто ее не помнит, кроме нас двоих. Никто в мире. Что же нам, черт побери, делать?